Говорит Радио Свобода, в эфире «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. И сегодня в программе. Верховная Рада Украины решает, сегодня останется ли Арсений Яценюк на посту премьер-министра страны. Борис Немцов выиграл иск против России в Европейском суде по правам человека. По подозрению в получении крупной взятки задержан конкурсный управляющий предприятия «Киров-Лес». Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, Верховная Рада Украины собралась сегодня на внеочередное заседание. И центральный вопрос – это отставка главы правительства Арсения Яценюка. Из Киева передает корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко. Он сейчас на линии прямого эфира. Владимир, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Арслан. Внеочередное заседание Верховной Рады Украины проходит сейчас в закрытом режиме, поскольку обсуждаются вопросы, которые содержат элементы государственной тайны. В данный момент депутаты слушают информацию министра обороны Украины Валерия Гелетея о событиях на востоке страны. Накануне в Генеральном штабе заявили, что активная фаза спецоперации в Донбассе может быть завершена не ранее, чем через месяц. Ну и одна из ключевых тем сегодняшнего заседания о дополнительном финансировании армии. Последним же вопросом повестки дня стоит рассмотрение заявления премьер-министра Украины Арсения Яценюка об отставке. Я напомню, что Яценюк объявил об отставке неделю назад, 24 июля, сразу после распада парламентской коалиции. И причиной этого он назвал вот не только распад коалиции, но и также блокирование депутатами правительственных инициатив. Сразу после выступления министра обороны Верховная Рада также в закрытом режиме рассмотрит вопрос о ратификации соглашения между Украиной и Австралией. Это соглашение позволит австралийским полицейским находиться в зоне возле города Торрес Донецкой области, в зоне, где 17 июля был сбит Боинг 777 малазийских авиалиний. Рада должна одобрить допуск на украинскую территорию иностранной под полицейской миссии, и цель ее – обеспечение независимого расследования причин авиакатастрофы. Известно, что сегодня в Киев прибывают 68 малазийских полицейских, также для участия в исследовании места крушения лайнера. По данным штаба АТО, которые обсуждают сейчас в парламентских кулуарах, террористы не соблюдают день тишины, объявленный сегодня на месте падения малазийского пассажирского самолета, объявленного по требованию генерального секретаря ООН Пан Ги Муна. И боевики из так называемых ДНР и ЛНР, как сообщается, продолжают обстреливать район крушения лайнера. Что же касается заявления Арсения Яценюка об отставке, то этот вопрос, как ожидается, будет рассмотрен уже в открытом режиме. Сам Яценюк дал понять накануне, что пребывание на посту премьер-министра он связывает с принятием парламентом ряда правительственных инициатив, в частности, изменений в государственный бюджет для увеличения финансирования армии. Если парламент не примет предлагаемые кабинетом министров законопроекты по сокращению государственных расходов, Украина может не получить очередные транши кредитов от Международного валютного фонда и Всемирного банка. И это, как отмечают власти, грозит серьезными экономическими проблемами государству. Известно, что сам Яценюк настаивает на введении так называемого военного налога. Это 1.5% от заработной платы каждого украинца. И этот налог должен взиматься до конца года. Собственно, эти деньги должны направляться на финансирование подразделений АТО, освобождающих Донбасс от сепаратистов и боевиков. Ну и следует сказать, что заявление Яценюка о его готовности покинуть премьерский пост раскритиковали многие украинские политики и эксперты. Они припомнили Яценюку его же слова о том, что он обещал поступать как камикадзе, то есть принимать непопулярные решения и принимать реформы, которые также непопулярны, не заботясь о собственном рейтинге. Звучат сейчас предположения, что Яценюк, очевидно, хотел бы возродить свою партию «Фронт Перемен» и под ее флагом участвовать в предстоящих досрочных парламентских выборах. Ну, практически все Верховные Рады сейчас уверены, что заявление премьера об отставке не утвердят. Для этого просто не хватит необходимых 226 голосов. Хотя остается все же небольшая вероятность, что Яценюк может все-таки окончательно покинуть премьерское кресло. Вот в этом случае, по мнению экспертов, на карьере пока еще популярного украинского политика может быть поставлен крест. И поэтому, как пишет сегодня газета «Вести», не исключено, что именно такая безысходность выведет Арсения Яценюка вернуться в кресло главы правительства, чтобы до конца доиграть свою роль камикадзе. Арслан.
Владимир, в России заявление Яценюка о возможной отставке восприняли как политический кризис очередной на Украине, который может привести, если не к расколу в правящих рядах, то по меньшей мере к очередному Майдану, а возможно, не исключают, что даже к перевороту, что может кардинальным образом повлиять на военную операцию на востоке Украины. Непосредственно в Киеве, как это все комментируется? Совпадает ли такая тональность с тем, что говорят в Киеве вот об этих заявлениях Яценюка?
Ну, действительно, в Киеве также говорят о том, что возможен действительно серьезный кризис, если Яценюк решит окончательно уйти с поста премьера. Но вот, судя по последним все же заявлениям, ожиданиям, произошло некое примирение между президентом Порошенко и Яценюком, и после этого он, собственно, уже проводил заседание кабинета министров, и сейчас есть надежда на то, что этот кризис не продолжится, сегодня будет поставлена на нем точка, и Арсений Яценюк все же вернется в свое кресло. И вот буквально несколько минут назад появилось сообщение о том, что Петр Порошенко специально обратился к парламенту, отказаться от языка ультиматумов, принять необходимые законы о финансировании армии и реформы в энергетическом секторе, и что, собственно, позволит Арсению Яценюку отказаться также от своего языка ультиматума и вернуться в премьерское кресло и продолжить работу на благо Украины. Так что я думаю, что этот вот кризис, я думаю, все-таки сегодня завершится, и Арсений Яценюк вернется в кресло, и не будет никакого продолжения этого кризиса.
Спасибо, Владимир. Владимир Вахненко, корреспондент «Радио Свобода», передавал из Киева. А сегодня в Минске в обстановке полной закрытости для прессы должны пройти трехсторонние переговоры по ситуации на Украине. Готовность Белоруссии предоставить площадку для таких переговоров стала главным событием в политической жизни страны последних дней. Аналитики и политики рассуждают о том, является ли это чисто техническим шагом, или выбор Минска в качестве площадки для переговоров повышает геополитическую роль Александра Лукашенко, придает ему статус международного посредника. Об этом из Минска наш корреспондент Виталий Цыганков.
31 июля в Минске запланировано заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Украине. Планируется, что во встрече примут участие второй президент Украины Леонид Кучма, посол России в Украине Михаил Зурабов и представитель ОБСЕ. 29 июля президент Беларуси Александр Лукашенко согласился сделать Минск площадкой для переговоров по разрешению украинского кризиса. Как сообщила пресс-служба белорусского президента, с таким предложением к нему обратился по телефону президент Украины Петр Порошенко. Позже готовность Беларуси провести в Минске консультации по украинскому кризису одобрила Россия, о чем заявил в столице Таджикистана в Душанбе министр иностранных дел России Сергей Лавров. В преддверии встречи высокопоставленные российские и немецкие дипломаты выразили надежду на то, что переговоры в Минске приведут к позитивным результатам. Главными в повестке дня остаются прекращение огня хотя бы в районе катастрофы авиалайнера и начало диалога по выполнению решений, зафиксированных в Женевском заявлении от 17 апреля и Берлинской декларации 2 июля. Отмечается в официальном сообщении о телефонном разговоре заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина со статс-секретарем немецкого МИДа Маркусом Эдерером. В Минске, однако, далеко не все разделяют этот оптимизм. Первый глава независимой Белоруссии, бывший председатель Верховного Совета Станислав Шушкевич, считает, что Лукашенко не играет самостоятельной роли, а позиция России не способствует прогрессу на переговорах.
Вы знаете, я думаю, что никаких сдвигов от переговоров Кучмы здесь с представителями России не будет. Потому что то лицемерие, которое является собой Россия на Совете Безопасности, когда она, в общем-то, хочет своих миротворцев туда направить, когда захватчики должны выступить в роли миротворцев, и то лицемерие, которое сейчас присуще российской власти, оно ни с чем не соизмеримо. И поэтому надеяться на то, что раб Путина, Лукашенко, здесь может сыграть какую-то конструктивную роль, не следует. Лукашенко, он под Путиным был, есть и будет. Он не посмеет сделать полушаг, недозволенный Путиным. Поэтому здесь будет очередной фарс, только жаль, что наивный Запад, он, в общем-то, на что-то здесь надеется. Это абсолютно исключено, я в этом абсолютно уверен.
Информация о проведении в Минске трехсторонних переговоров стала главным событием в политической жизни Белоруссии последних дней. Аналитики рассуждают о том, является ли это чисто техническим шагом или выбор Минска в качестве площадки для переговоров повышает геополитическую роль Александра Лукашенко, придает ему статус международного посредника. Мнение политолога Юрия Чаусова.
Прежде всего следует отметить, что международное право проводит четкую разницу между функциями посредника и функциями субъектов, которые предоставляют так называемые добрые услуги. То есть способствует разрешению конфликтов не путем посредничества, а иными путями, в том числе путем предоставления площадки, на которой осуществляются переговоры. В данном случае роль посредника выполняет ОБСЕ, а Беларусь же оказывает его только добрые услуги, то есть предоставляет свою территорию для переговоров между Украиной и Россией. Что касается возможных политических дивидендов от такой роли, то на самом деле они невелики, поскольку это чисто техническая функция, и, скажем, еще недавно переговоры подобного рода проходили в Женеве, и вряд ли можно говорить, что внешний политический статус Женевы от этого каким-то образом повысился либо изменился. С другой стороны, Беларусь находится в такой серьезной международной изоляции, что для Беларуси даже выполнение подобной технической функции может быть прогрессом в том плане, что Беларусь будет представлена как сторона, способствующая разрешению конфликта. Однако отмечу также, что предметом для переговоров являются очень конкретные вещи, не связанные напрямую с разрешением конфликта или, скажем, с прекращением огня. Это обмен заложниками, освобождение заложников и допуск международных экспертов на территорию, контролируемую сепаратистами, где находятся останки Боинга малазийских авиалиний. То есть вещи, которые не связаны напрямую с урегулированием конфликта. С другой стороны, если будет достигнут успех в этом раунде переговоров, возможно, что Минск останется такой хорошей базой для переговоров и по более существенным вещам, связанным с разрешением этой ситуации в долгосрочном плане.
Можно ли вот на основании такого пока единичного факта, можно ли делать, тем не менее, вывод о каком-то росте геополитической роли Александра Лукашенко хотя бы в данном нашем регионе?
Нет, безусловно, нет. Конечно, уже были заявления Лаврова о том, что проведение переговоров в Минске будет свидетельствовать о увеличении роли Беларуси на международной арене. Но это на самом деле скорее следствие какого-то наметившегося перелома в отношениях Минска и Запада, нежели действительно фактор, причина выбора именно Минска местом проведения переговоров. Минск просто с технической точки зрения более удобное место для подобного рода переговоров, выполняет именно функцию нейтральной территории, где любая сторона конфликта будет чувствовать себя в качестве гостя.
Говорил политолог Юрий Чаусов. Аналитики отмечают, что Минск чисто технически лучше всего подходит для подобных переговоров. Москве не хочется вести переговоры про Украину на Западе, а Минск лучше любой другой столицы подходит на эту роль, учитывая ту неоднозначную позицию, которую пробует демонстрировать Александр Лукашенко в этом конфликте. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Европейский Союз вводит широкие экономические санкции против России в попытке заставить Москву прекратить вмешательство в конфликт на востоке Украины. Законодательный акт, в котором будут подробно прописаны новые ограничительные меры, будет обнародован сегодня и вступит в силу 1 августа. О реакции российских официальных лиц и о возможных политических последствиях новых санкций, о том, как они отразятся на российских элитах и лично Владимире Путине, моя коллега Светлана Павлова.
первая реакция российских официальных лиц на секторальные санкции Евросоюза носит подчеркнуто оптимистический характер. Так, заместитель главы Думского комитета по энергетике Павел Завальный заявил, что у компании российского топливно-энергетического комплекса есть ресурсы для преодоления последствий санкций. Повернемся лицом к нашему отечественному нефтесервису, науке, прикладной науке. Нам по силам преодолеть все трудности, сказал Завальный. Положительные последствия предвидит и замглавы комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству, первый зам руководителя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов. По его мнению, санкции помогут оздоровить российскую экономику, переориентировать ее на внутренние ресурсы. Критических проблем в санкциях Емельянов не видит, но считает, что следует ответить Западу ограничением импорта товаров и услуг. Вице-премьер Дмитрий Рогозин высказался о санкциях в духе риторики холодной войны. Решение Обамы наложить санкции на Объединенную судостроительную корпорацию – верный знак того, что российское военное кораблестроение становится проблемой для врагов России, написал Рогозин в своем твиттере. По мнению директора Международного института политических исследований Евгения Минченко, введение новых санкций против России вызовет рост рейтинга Владимира Путина и укрепление его во власти.
В краткосрочной и даже, думаю, среднесрочной перспективе санкции будут способствовать консолидации правящих элит вокруг Владимира Путина и будут цементировать его рейтинг. Возможно, даже он немного вырастет. В долгосрочной перспективе понятно, что экономическая ситуация будет в связи с санкциями ухудшаться. Вопрос, насколько серьезно она будет ухудшаться. И вообще сама по себе динамика российской экономики сегодня мало дает поводов для оптимизма. Это, конечно же, будет создавать определенный негативный фон. Но, опять же, это будет давать власти аргументацию, что это не то, что у нас внутри что-то плохо, а, к сожалению, внешний враг давит на нас. Поэтому, если кто-то считает, что санкции будут способствовать уходу досрочному Путина от власти, я думаю, они ошибаются. Наоборот, санкции будут укреплять режим политического лидерства Владимира Путина.
А вот вы сказали про консолидацию элит вокруг фигуры Путина. По какой причине она может произойти?
По той, что куда им делать? Если у них исчезают возможности опираться на какие-то внешние финансовые источники, иметь каких-то политических внешних союзников, ну, собственно, им ничего не остается, кроме как консолидироваться вокруг Путина.
Говорил политолог Евгений Минченко. Противоположной точки зрения придерживается ведущий научный сотрудник Института системного анализа РАН Андрей Пиантковский. По его мнению, Владимир Путин находится в ситуации цугцванга, когда любой его шаг на международной арене приведет к ухудшению его положения как государственного лидера и к потере власти.
Вот что касается широких народных масс, то для того, чтобы они почувствовали на собственном там кошельке, шкуре или еще на каких-то чувствительных органах, влияние санкций должно пройти достаточное количество времени, когда начнутся банкротство предприятий, девальвация рубля и всякие другие неприятные вещи. И тогда, конечно, и без санкций-то наша экономика дышала на ладан, так как в ней не было никаких такой воровской экономики с отсутствием, собственно, института частной собственности реального, не было никаких стимулов роста. А сейчас она будет просто скукоживаться катастрофически. Но это займет время, это месяцы до года. Что касается настроения элит, ну, по всяким там косвенным признакам, по заявлениям представителей этих элит, конечно, совершенно верноподочным, осторожным, как бы советующим Владимиру Владимировичу что-то, видно, что они крайне недовольны тем, что происходит. Все это очень богатые люди, в отличие от нас с вами, которые почувствуют это не скоро. Они уже сейчас теряют очень большие суммы денег, а крупные игроки просто миллиарды долларов в силу падения капитализации их активов. Поэтому вот настроение внутри верхушки, что, собственно, а почему мы из одного не совсем адекватного персонажа должны это терпеть, они нарастают.
Ну вот, на ваш взгляд, Путин сейчас действует и будет действовать как продуманный политик, стратег, или все-таки тут какие-то личные обиды больше берут вверх, или не обиды, что-то еще, какие-то эмоциональные?
Ну, и личные обиды, комплексы, они вообще лежат. А тут трудно отделить личное от общественного. Это характерно, надо объективно сказать, не только для Путина, для всего российского политического класса. Вот все эти комплексы величия, нас все обидели, Великая Россия стоит с колен и так далее. Но у него все-таки ведущее – это как удержать власть. И в этом плане он в очень тяжелом положении. Отступив, он теряет, ну как Бакела промахнулся, и он теряет и в глазах своей окружения, и в своих собственных свой авторитет. А идя еще дальше по пути конфронтации, ну тот вот процесс экономического коллапса, он просто ускоряет. И первый и второй сценарий в перспективе ведут в потере власти, ну, в достаточно просматриваемой перспективе. Я не первый и не последний, наверное, кто скажет, что это классическое положение Цуцванга. Хороших ходов у него нет. И вот одним из отчаянных ходов, я об этом писал вчера на «Эхо Москвы», является заявление вот его любимого придворного шута Колесникова о том, что бедный Путин, который никогда не позволит себе, чтобы погибли дети, ужасно переживает катастрофу малазийского «Боинга», и если ему окончательно докажут, что виновны сепаратисты донецкие, то он полностью от них откажется. Но это плохо закамуфлированная, просто отчаянная депеша самого Путина в Вашингтон, вот, отвечая на заявление администрации Белого дома, что Путин виновен. Не я, не я, вот назовите этого Гиркина, и тогда я его сдам. Явно растерянность и паника царит наверху, и рассматриваются самые разные сценарии выхода из ситуации, но хороших сценариев нет.
На ваш взгляд, можно ли ожидать сейчас какого-то, как сейчас принято говорить, асимметричного ответа российских властей непосредственно на санкции? И будут ли это реальные шаги или какие-то пропагандистские меры для внутреннего пользования?
То, что называется асимметричный ответ, это идти дальше по пути обострения отношений. Возможности у Соединенных Штатов и Европы повышать ставки вот в этом турнире симметричных и асимметричных ходов намного выше, чем у России.
Полагает политолог Андрей Пиантковский. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
И прежде чем продолжить программу, новость пометкой «Срочно». Еще одна победа бывших акционеров ЮКОСа в европейских инстанциях. Сегодня Европейский суд по правам человека присудил бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС около 2 миллиардов евро в качестве компенсации по их жалобе против России, рассмотренной в 2011 году. Бывшие акционеры требовали возмещения ущерба в размере 98 миллиардов евро. Напомню, что на днях Третейский суд в Гааге присудил России выплатить бывшим акционерам ЮКОСа 50 миллиардов евро. Эта новость поступила на ленты информационных агентств несколько минут назад. Продолжаем программу. Россия вводит запреты на ввоз различных продуктов из-за рубежа. В первую очередь это касается украинских товаров, но под санкции попала и Польша. С пятницы Россия вводит эмбарго на ввоз некоторых овощей и фруктов из этой страны. Из Варшавы передает корреспондент Радио Свобода Алексей Дзиковицкий.
Официально запрет на ввоз части польских овощей и фруктов связан с проблемами с сертификацией. Однако в Варшаве считают, что решение Москвы является прежде всего ответом на введение Европейским Союзом экономических санкций по отношению к России. В конце июня нынешнего года, по информации Россельхознадзора, было выявлено около 20 случаев нарушения польскими экспортерами продуктов растительного происхождения российских фитосанитарных требований. Какими именно были эти нарушения, не сообщалось. Тогда же министр сельского хозяйства Польши Марек Савицкий заверял, что сотрудничество соответствующих польских и российских служб проходит хорошо и что указанные нарушения являются прежде всего следствием ошибок в оформлении документов, а не плохого качества польских товаров. Тем не менее, практически ровно через месяц стало известно, что часть польских овощей и фруктов в Россию экспортировать будет нельзя, причем точным списком этих продуктов на сегодняшний день не располагает даже Министерство сельского хозяйства Польши. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в интервью одному из польских телеканалов, что каждая из стран Европейского Союза понесет определенные потери в связи с введением санкций по отношению к России, но к этому нужно быть готовым. Сикорский подчеркнул также, что Варшава подходит к введению санкций без энтузиазма, поскольку неизвестно, как на них отреагирует Россия, а там могут либо задуматься над тем, что происходит, либо может иметь место эскалация.
Мы bardzo лояльно ostrzegaliśmy и не слышал пан ze strony rządu.
Мы честно предупреждали наших экспортеров, причем делали это долгое время, чтобы те не становились полностью зависимыми только от одного рынка сбыта, поскольку это просто-напросто опасно. Европейская комиссия старалась сделать так, чтобы боль от этих санкций разложить равномерно на все страны-члены ЕС, а болеть должно.
Разложился менее венцей равномерно, бо боль мусит быть.
По словам Сикорского, европейские санкции – это сигнал Владимиру Путину о том, что не все так, как он думал, что не всех на Западе можно купить, что с каждой страной можно вести отдельную игру и что Запад не способен объединиться, когда это на самом деле нужно. Между тем, если проанализировать польско-российские торговые отношения, то выходит, что Россия является вторым рынком сбыта для польских предприятий после, собственно, Европейского Союза. Однако в цифровом выражении это второе место вовсе не так и впечатляет – 5,3% от всего польского экспорта или в денежном выражении – 10,8 миллиарда долларов США. Несмотря на устойчивый рост польского экспорта в Россию в последние годы, торговый баланс между Москвой и Варшавой является отрицательным для последней, поскольку Польша закупает в России большое количество энергоносителей. Энергоносители составляют 90% всего российского импорта в Польшу. В свою очередь, основные позиции польского экспорта в Россию – это изделия предприятий электромеханической промышленности, продукты питания, бытовая химия, товары легкой промышленности и древообрабатывающие отрасли. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов, коротко о главном.
Радио Свобода, новости.
Европейский суд по правам человека присудил бывшим акционерам нефтяной компании «ЮКОС» около 2 миллиардов евро в качестве компенсации по их жалобе против России. Министр иностранных дел Австралии Джулия Бишоп заявила в четверг, что на месте падения малайзийского лайнера могут все еще оставаться не менее 80 тел погибших при авиакатастрофе. Группа американских сенаторов вновь выступила с призывом оказать Украине военную помощь. Сенаторы заявили об этом в среду после встречи с высокопоставленными представителями администрации президента США Барака Обамы. Суд на Гуаме отказался освободить обвиняемого в кибермошенничестве гражданина России Романа Селезнева. Суд отклонил ходатайство стороны защиты. Московский городской суд признал законным продление домашнего ареста бывшей главе Департамента имущественных отношений Министерства обороны России Евгении Васильевой. Бывшая чиновница останется под стражей до 23 декабря. Международное агентство Standard & Poor's объявило в среду о том, что Аргентина находится в состоянии выборочного дефолта. Это решение было принято в связи с тем, что Аргентина не выплатила в срок более полумиллиарда долларов в счет процентов по реструктурированному долгу кредитора. Говорит Радио Свобода, в эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Палата представителей Конгресса США проголосовала за предъявление иска Бараку Обаме. Конгрессмены вменяют ему превышение полномочий главы исполнительной власти и вторжение в сферу компетенции законодательного органа. Демократы назвали этот демарш республиканцев политиканством и предвыборным трюком. С подробностями наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
За день до ухода на августовские каникулы Нижняя палата Конгресса утвердила иск к Бараку Обаме, обвинив его в одностороннем, пристрастном и выборочном исполнении законов, которые депутаты приняли и которые президент сам утвердил во всей их полноте. Иск как раз и призван предупредить дальнейшее узурпирование властных полномочий главой исполнительной власти, заявляют сторонники меры. 225 парламентариев проголосовали за возбуждение дела, 201 против. Ни один из демократов не поддержал резолюцию, внесенную республиканцами. 5 республиканцев отмежевались от однопартийцев и голосовали заодно с демократами, причем все 5 – политики консервативного толка. Эти 5 законодателей считают недостаточным добиваться через федеральный суд исполнения президентом им же подписанных законов. Они хотят действовать внесудебно и подвергнуть Обаму импичменту в Сенате. Рассказала Тара Гельфман, профессор юридического факультета университета Сиракуз в штате Нью-Йорк. «Эта затея не стоит выеденного яйца и обернется лишь бессмысленной тратой средств налогоплательщиков», утверждают демократы. А какая, по мнению наших оппонентов, была бы разумная плата за сохранение системы сдержек и противовесов, предусмотренной Конституцией, парируют республиканцы. отчеты по расходам на частных адвокатов, если стороны сочтут необходимым их нанять, оглашаются в таких случаях публично каждые 3 месяца. Как заявляет руководство Демпартии, республиканцы не обещают остановиться на этом иске, и вполне возможно, он служит лишь плацдармом для грядущей попытки досрочно прекратить полномочия президента Обамы. Жупел импичмента, отвечают республиканцы, используется демократами ради мобилизации своего электората на предстоящих в ноябре выборах в Конгресс и привлечения пожертвований на избирательную кампанию. Ровно те же самые корыстные мотивы демократы приписывают руководству республиканской фракции в Нижней Палате за решение судить президента. Кстати, сразу 2 воззвания к финансовым спонсорам демократов вышло в среду из Конгресса. Одно еще в ходе прений, второе – спустя несколько минут после их завершения. В исковом заявлении республиканцев перечислены только предполагаемые нарушения Обамой статьи закона о реформе системы медстрахования. Речь идет, в частности, о том, не вышел ли Обама за пределы своей компетенции, дважды отложив вступление в силу положения Биля, обязывающего владельцев предприятий с 50 работниками или более, занятыми по меньшей мере 30 часов в неделю, предоставлять своим рабочим медицинскую страховку, либо платить штраф. Исходно это правило должно было заработать в текущем году, но теперь в отношении крупных предприятий со штатной численностью 100 работников и более, оно начнет действовать в следующем году. А в отношении средних предприятий, имеющих от 50 до 99 работников, только в 2016 году. Циркулировали предположения, что помимо избирательного исполнения этого биля, республиканцы вменят Обаме принятые в одностороннем порядке без предусмотренных соответствующим законом консультаций с Конгрессом решение об обмене 5 главарей Талибана на 1 американского военнослужащего. Или противоправное, как считают республиканцы, блокирование Белым домом депортации части нелегальных мигрантов-подростков из Центральной Америки. Мне кажется, что решение сделать это беспрецедентное дело узко фокусированным было политически правильным. И что именно делает этот иск беспрецедентным? Иски к президенту исходят из Нижней палаты Конгресса совсем не часто. За всю историю Америки их было, ну, может быть, от силы 15-20. И до сих пор не было ни одного кейса, где ИССОМ выступала палата представителей как таковая. Раньше это всегда были отдельные депутаты или группы депутатов. Что очень важно в контексте дела против Обамы, о котором мы говорим, это то, что федеральные суды неизменно заявляли ИССОМ, что они выражают лишь свое субъективное мнение, а не позицию палаты представителей в целом. Now we have a resolution passed by the majority of the House of Representatives. И поэтому все эти иски были отклонены, ибо податели не могли доказать, что президент своим действием или бездействием воспрепятствовал осуществлению функций Нижней палаты как института власти. Вопрос, который теперь встанет перед Федеральным судом по иску против Обамы, заключается в том, полномочно ли большинство Нижней палаты судить президента от лица всего 2-палатного Конгресса как института власти, чью работу президент предположительно заблокировал своим прихотливым правоприменением. По оценке профессора университета Сиракуз Тары Гельфман, у ИССОВ есть юридические зацепки для доказывания того, что они могут представлять весь Конгресс. Сроки подачи иска республиканцы не конкретизировали. Разбирательство, включая кассационную стадию, с большой вероятностью затянется на несколько лет и может не завершиться до того, как Обама покинет Белый дом в январе 2017 года.
Лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов сегодня вновь выведет своих сторонников на Триумфальную площадь. Московские власти во второй раз согласовали акцию «Стратегия 31 оппозиционеров». Хотя еще 3 месяца назад попытки провести митинг или пикет 31 числа в центре города заканчивались жестким разгоном. В мае состав заявителей «Стратегии 31» изменился. В частности, среди них не было лидера «Другой России» Эдуарда Лимонова. Ранее отказ в проведении акции чиновники мэрии объясняли тем, что в составе заявителей были люди, не раз привлекавшиеся к административной ответственности. Наблюдатели склонны верить другой версии. Эдуард Лимонов поддержал присоединение Крыма к России и призвал своих сторонников взять оружие и выступить на стороне сепаратистов Донбасса. Власть заметила общие точки соприкосновения и открыла Триумфальную площадь для национал-большевиков Эдуарда Лимонова. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Лимонов и его сторонники начали проводить стратегию 31 на Триумфальной площади с 31 мая 2009 года. Практически все акции за последние 5 лет заканчивались разгоном и задержанием людей. Лишь трижды в конце 2010 и в начале 2011, когда к активистам «Другой России» подключилась глава хельсинкской группы Людмила Алексеева, власти чуть смягчили свою позицию и дали провести 3 митинга. Однако Лимонов отказался примкнуть к Алексеевой и ее сторонникам в лице правозащитников и оппозиционеров-демократов. Лидер «Другой России» демонстративно выбрал для проведения стратегии 31 другой участок на той же Триумфальной площади, но полицейские схватили его и буквально силком затащили в ряды законопослушных организаторов, подавших заявку на проведение митинга. Возник конфликт. Алексеева и Лимонов разошлись во мнении, как проводить дальше акцию «Стратегия 31». Лидер национал-большевиков продолжал выходить на Триумфальную площадь, но уже без поддержки главы Хельсинкского комитета. История повторилась. Опять жесткий разгон, забитые людьми автозаки, суды, аресты и штрафы. Ситуация изменилась в мае этого года. Московская мэрия впервые с 2011 года дала согласие на проведение акции «Стратегия 31» на Триумфальной площади. Митинг в последний день месяца прошел без эксцессов и был посвящен украинскому вопросу. Лимонов и его сторонники выразили свою поддержку ополченцам Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, которых новые киевские власти называют сепаратистами, террористами и даже боевиками. Лимонов и сегодня не намерен менять повестку дня.
Больше всего это, конечно, Украина, это малазийский Боинг, это отношения между Украиной и Россией, то, что Путина загнали в угол, сделав его лично ответственным, что Запад не оставляет ему выбора, как только радикализироваться. Это людей все интересует. Больше же нигде нет такого, чтобы люди приходили и говорили об этом. Они заочно в интернете беседуют на эти темы.
Вы долгие годы боролись с этой властью, а сейчас, получается, вы выступаете в защиту Владимира Путина.
Я ни в чью защиту не выступаю. Я как российский ультрапатриот, которым я был задолго до появления Владимира Путина на политической сцене нашей страны, я всегда мечтал о воссоединении земель, населенных русскими. И один из первых 23 года тому назад говорил об этом, писал. И то, что сейчас такой исторический момент вот возник, когда многие мои мечты стали возможны, их осуществление, это очень хорошо.
Это был Эдуард Лимонов. Глава хельсинкской группы Людмила Алексеева нисколько не жалеет о том, что несколько лет назад приняла участие в стратегии 31 на Триумфальной площади, несмотря на то, что не разделяла и не разделяет идеи Эдуарда Лимонова и его сторонников.
Лимонов пришел ко мне и сказал, что я хочу отстаивать 31-ю статью Конституции «Право на собрание». Я до сих пор отстаиваю право на собрание, но сейчас я его отстаиваю, защищая узников Болотной, а не Лимонова. А взгляды Лимонова мне всегда были отвратительны, и я никогда не разделял и никогда не поддерживал. Поэтому жалеть мне не о чем. Я по-прежнему твердо настаиваю на соблюдении 31-й статьи Конституции. Я подозревал, что Лимонов с его крайним национализмом и приверженностью к насильственным и диктаторским методам будет положительно относиться ко всем безобразиям, которые мы творим на Украине.
И как долго эта акция, на ваш взгляд, будет продолжаться?
По-моему, она уже никому, кроме Лимонова, не интересна. Лимонов, когда начались массовые выходы, он же к ним не присоединился. Ходил на Триумфальную площадь. Ему важно это как пиар, по-видимому, я не знаю.
Это была Людмила Алексеева. Акция «Стратегия 31», по словам активиста «Другой России» Александра Аверина, будет проводиться и в других регионах России, в частности, в Петербурге, Владивостоке и Нижнем Новгороде. Правда, нижегородцы отказались от украинской темы. Говорит пресс-секретарь регионального нижегородского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» Екатерина Зайцева.
Потому что мы считаем, что стратегия 31 должна быть связана именно с вопросами свобод собраний.
Можно ли сказать, что у вас произошел раскол? Часть людей поддерживает Киев и Майдан, а другая часть поддерживает так называемую Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику?
Ну да, можно так сказать.
Нет ли у вас конфликтной ситуации с Эдуардом Лимоном и его сторонниками? На повестке дня у Лимонова Украина стоит на первом месте.
Естественно, у другоросов нет в Нижнем Новгороде никакой конфликтной ситуации с остальной партией. Возможно, у других представителей других партий, движений есть какие-то несогласия, но на акции 31 эти вопросы не поднимаются.
По словам Екатерины Зайцевой, на акцию «Стратегия 31» в Нижнем Новгороде выходит традиционно около 20 человек. В Москве народу на Триумфальной площади будет гораздо больше, однако интерес к ней реально упал, рассказывает научный сотрудник Московского центра Карнеги Николай Петров.
Вот это движение 31, оно ведь было маргинальным изначально, да, можно было с сочувствием относиться к тому, что очень небольшое количество ребят во главе с Лимоновым раз за разом выходят, их скручивают и так далее, но, в принципе, до тех пор, пока к ним не присоединились широкие протестные силы, пока это не стало всеобщей такой акцией, она имела очень такое, ограниченное значение и превратилась, в такую немножко какую-то достопримечательность, да, по 31 числам мы знаем, где проходит какая-то акция, и те, кто хотят, могут прийти на нее посмотреть. Вот сейчас, мне кажется, она снова возвратилась, собственно, к тому же, и не совсем понятно, а что же тогда, собственно, Лимонов и его сторонники сейчас демонстрируют, кроме вот каких-то лозунгов в поддержку Кремля и московской власти на востоке Украины. Жизненный цикл акции уже пройден, то есть она утратила и нерв, и политический смысл, число участников и, соответственно, сочувствующих и зрителей, и в таком вот законсервированном состоянии она, наверное, может пребывать еще долго, если у Лимонова хватит терпения и упрямства.
Это был Николай Петров. Активисты «Другой России» согласовали с властями проведение митинга на Триумфальной площади с 18 до 20 часов вечера на площадке перед гостиницей «Пекин». Численность акции, направленной на защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей свободу собрания, не должна превышать 300 человек. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
И как сегодня стало известно, Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить оппозиционеру Борису Немцову 26 тысяч евро в качестве компенсации за нарушение его прав и свобод во время задержания на Триумфальной площади в 2010 году. В постановлении ЕСПЧ отмечается, что задержание и арест оппозиционера были незаконными и преследовали цели, не связанные с теми основаниями лишения свободы, на которые ссылались российские власти. Суд также обязал Россию заплатить 2500 евро в качестве компенсации судебных издержек. Неожиданное продолжение получило дело Киров-Леса. В прошлом году по обвинению в хищении Кировского леса были осуждены оппозиционер Алексей Навальный и его друг, бизнесмен Петр Офицеров. В этом году по обвинению в получении взятки в 1 000 000 рублей был задержан недавно назначенный конкурсный управляющий этого предприятия. С подробностями из Кирова Екатерина Лушникова.
30 июля сотрудниками правоохранительных органов при получении взятки в 1 000 000 рублей был задержан конкурсный управляющий предприятия «Киров-Лес» Анатолий Перминов. Возбуждено уголовное дело по статье 204 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть коммерческий подкуп. Господин Перминов был назначен управляющим «Киров-Леса» после отстранения прежнего руководителя Вячеслава Ополева, обвиненного в мошенничестве, и скандального процесса по делу Алексея Навального и Петра Офицерова. Новый управляющий был призван наладить работу предприятия, в том числе собрать деньги с должников в казну государства, рассказал журналистам глава Кировского управления Министерства внутренних дел Сергей Солодовников.
Гражданин Перминов, который является конкурсным управляющим КОПУП «Киров-Лес» небезызвестного, за взятку в сумме 1 000 000 рублей. То есть путем вымогательства средств с предприятий, это, по сути, первое дело, касающиеся конкурсных управляющих, считаю, что деятельность их здесь слишком преувеличена, поэтому я хотел бы обратиться к ним с тем, чтобы они понимали, что ответственность все равно придет. И если вас власть поставила заниматься возмещением долгов с обанкротившихся предприятий, либо иных предприятий, вы должны заниматься и думать о государстве.
Власть поставила Анатолия Перминова управлять Кировлесом после того, как его предшественник Вячеслав Ополев был обвинен в мошенничестве и приговорен к 4 годам заключения условно. Ополев стал главным свидетелем обвинения на процессе с участием бывшего советника губернатора Никиты Белых Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова.
Да, я не сработался практически с новым правительством Кировской области, когда пришли Никита Юрьевич, его советники, ну, увидев хорошее крупное предприятие с миллиардным оборотом, 3000 человек работающих, то ли захотели его заполучить, в каком-либо виде, не знаю, там, были приняты ими со стороны советника, это Навального, по захвату нашего предприятия.
Алексею Навальному и Петру Офицерову было предъявлено обвинение в том, что они продавали лес по заниженной цене и тем самым нанесли ущерб государству 16 миллионов рублей. Оба фигуранта свою вину отрицали. Алексей Навальный назвал процесс по делу Кировлеса политически мотивированным.
В первую очередь, это политическая месть за те расследования, которые веду я и ведет наш фонд борьбы с коррупцией. Те расследования в отношении политического руководства Российской Федерации, государственных компаний Российской Федерации, которые мы ведем, материалы, которые мы публикуем, которые мы формализуем в виде жалоб, обвинений и так далее. Вторая причина – это политическая месть за ту деятельность, которую веду я и мои сторонники. В частности, за компанию «Голосуй за любую партию против Единой России», которая привела к тому, что уровень голосования за Единую Россию значительным образом упал. Единая Россия и нынешняя власть была вынуждена организовать массовые фальсификации, в том числе в городе Москве, что привело к значительному росту протестного движения. Именно месть за эту кампанию и в дальнейшую кампанию по недопущению, незаконному избранию президента Путина, который захватил власть в России незаконным образом. Именно политическая месть за эту кампанию является главной причиной этого дела.
Суд Ленинского района Кирова признал Алексея Навального и Петра Офицерова виновными в хищении леса. Они были приговорены к 5 и 4 годам, соответственно, арестованы в зале суда. Уже на следующий день по апелляции прокуратуры оба фигуранта были отпущены на свободу. 16 октября 2013 года Кировский областной суд принял решение об условном наказании для обвиняемых. Сейчас Алексей Навальный находится под домашним арестом в связи с другим уголовным процессом по делу Ифраше. Несмотря на все заверения властей о реструктуризации и модернизации Кировлеса, пока эта работа закончилась только новыми обвинениями и новым уголовным процессом. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Прения сторон по уголовному делу о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года в Москве начались сегодня в Замоскворецком суде Москвы. Гособвинение назовет меру наказания, которую, по его мнению, заслуживают подсудимые. С последним словом Алексей Гаскаров, Александр Маргулин, Илья Гущин и Елена Коктарева, как и ожидается, выступят 4 августа. А накануне вечером в Москве состоялся 3-й ежегодный аукцион, на котором собирали средства для сидящих в СИЗО и колониях узников Болотной. За происходящим там наблюдал корреспондент Радио Свобода Иван Воронин. Сейчас он в студии Радио Свобода рядом со мной. Иван, здравствуйте. Что там происходило? Расскажите нам.
Здравствуйте, Арслан. Уже традиционный, в принципе, это был аукцион, 3-й по счету. Традиционно 30 июля собираются политики, художники, журналисты. Они продают лоты, они обмениваются лотами и собирают деньги для комитета 6 мая, для, собственно, узников по болотному делу и для их семей. В этом году впервые на мероприятии деньги все будут переданы в комитет 6 мая, то есть сами организаторы не будут распоряжаться деньгами. Кроме того, из новшеств можно отметить то, что после 9 вечера за барную стойку встал лично Илья Азар, журналист, бывший фотокорреспондент Ленты.ру. И также впервые лично присутствовал на аукционе Евгений Фельдман. Мы его расспросили о том, что именно он представил.
Иван, давайте интервью с Фельдманом послушаем чуть позже. Сейчас у нас в прямой эфир выходит наша коллега Наталья Джанпаладова, которая находится непосредственно в Замоскворецком суде Москвы. Очень плохая телефонная связь. Сейчас мы узнаем, слышит ли нас Наташа. Алло, Наташа, вы нас слышите?
Да, Арслан, здравствуйте, я вас слышу.
Да, вам слово, рассказывайте, пожалуйста.
Да, вот буквально полчаса назад прокуроры огласили сроки, которые они бы хотели, которые они потребуют для фигурантов болотного дела, для четырех человек. В частности, вот для Алексея Гаскарова представители прокуратуры попросили 4 года колонии общего режима, для Ильи Гущина 3 года и 3 месяца, для Александра Марголина 4 года общего режима и для Елены Кахтаревой 3 года и 3 месяца условно с испытательным сроком еще 4 года. По мнению представителей прокуратуры, обвинения по обеим статьям – это участие в массовых беспорядках и применение насилия по отношению к представителям власти, по отношению ко всем четверым подсудимым полностью доказано, как говорили прокуроры, вина подсудимых подтверждается видеозаписями, показаниями свидетелей из числа сотрудников полиции, различными протоколами, уже вступившими в силу приговорами по другим эпизодам болотного дела. Также, объясняя квалификацию дела по статье «Массовые беспорядки», прокуроры говорили о том, что это преступление против общественной безопасности, оно могло привести к массовым человеческим жертвам, перекрытию транспортных путей и создать вообще дестабилизацию обстановки. А вот сейчас в прениях выступает уже сторона защиты. Первым выступал адвокат подсудимого Александра Марголина Алексей Мирошниченко. Он говорил о том, что, по мнению защиты, на Болотной площади беспорядков не было, и он перечислил признаки, которые должны были быть по статье «Массовые беспорядки». Ну вот, по словам адвоката, государственное обвинение не подтвердило ни один из этих признаков. Массовый отказ выполнять незаконные действия полиции, по словам адвоката, не являлся преступным, противоправным действием. Также подсудимых нельзя обвинять в том, что они уничтожили имущество, потому что такого имущества нет. Обвинения в поджогах отказались сами представители прокуратуры. Вот сейчас адвокаты продолжают выступать. Также готовность выступить в прениях высказали и подсудимые. Как ожидается, сегодня все участники процесса выскажутся. И 4 августа подсудимым предоставят последнее слово. И после суд уйдет в совещательную комнату для вынесения решения по этому делу. Отмечу также, что сроки, запрошенные прокуратурой, сегодня меньше, чем сроки, которые запрашивали те же прокуроры по первому болотному делу в отношении 8 человек. Вот это отмечают сегодня все, кто пришел в Замоскворецкий суд. А нам сказать, здесь людей достаточно много. В зале уместилось около 20 человек. Еще примерно столько же, может быть, чуть больше, смотрят трансляцию в холле суда. И, как ожидается, сегодня весь день здесь будет рассматриваться это дело.
Спасибо, Наташа. Наташа Джанпаладова, корреспондент «Радио Свобода», передавала из-за Москворецкого суда Москвы. Я вновь обращаюсь к моему коллеге Ивану Воронину, который побывал накануне вечером на аукционе в поддержку узников Болотной. Продолжайте, пожалуйста.
Да, как я уже говорил, мы пообщались с Евгением Фельдманом, который впервые, ранее он просто присылал лоты свои на этот аукцион. В этом году он впервые смог, наконец, посетить этот аукцион лично. И вот что он рассказал по поводу того, что именно он предоставил.
Я всегда участвовал, по-моему, все 3 года как продавец, как человек, который какие-то лоты продает. Всегда, ну, естественно, с фотографиями. И впервые мы просто сделали что-то масштабное. Вот мы сделали календарь с лицами ключевых героев событий года, с портретом Михаила Борисовича Ходорковского, с портретом сепаратистов в Донецке, вежливых людей в Крыму, родных обвиняемых, осужденных по делу Болотной, по делу 6 мая, с протестующими на Майдане и на улице Грушевского, и с портретами, снятыми буквально под пулями во время боя за Донецкий аэропорт. Мне кажется важным, что деньги уходят семьям людей, которые сидят по каким-то политическим делам, потому что, ну, например, когда там, я с небольшой группой товарищей, коллег занимался защитой Дениса Синякова, фотографа, который снимал акцию Greenpeace в Арктике и 2 месяца провел в СИЗО Мурманска и в Крестах, это просто даже нам, людям, которые в силу разных обстоятельств не были, там, например, вынуждены передачи носить, все равно обошлось серьезные деньги.
Это был Евгений Фельдман, фотокорреспондент «Новой газеты». Также из интересных лотов стоит отметить лот, который был представлен главным редактором «Эхо Москвы» Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Он предложил для продажи собственный радиоприемник, который стоял у него в кабинете, с помощью которого он, в принципе, и следил за работой своей радиостанции. С молотка этот лот ушел за 50 тысяч рублей. Стоит также отметить, что, к сожалению, в два раза меньше удалось собрать денег в этом году, и, как отмечают сами организаторы, лотов осталось еще очень много, и в течение 10 дней будет повторный аукцион с допродажей оставшихся вещей.
Спасибо, Иван. Иван Воронин, корреспондент «Радио Свобода», рассказывал о состоявшемся накануне вечером благотворительном аукционе в поддержку узников Болотной. Смотрите сегодня на нашем сайте по адресу www.svoboda.org. Видеорепортаж Ивана Воронина. Я с вами прощаюсь. С вами был Арслан Саидов. Вы слушали «Свободу в полдень». Всего доброго.